Слово, да? Друзья, когда мы пели этот псалом, я вспомнил одну историю, связанную с этим псалмом. Когда мы жили на Дальнем Востоке, мы с женой посещали тубдиспансер. Вы посещаете, молодежь, какие-то, ну, медзаведения медицинские, да? Онко или туб, или еще какие-то. Ну, где больные люди, несчастные. Ходите вы куда-то? А? Нету, у вас все здоровые в Ростове. Не, ну какие-то больницы есть у вас? Хорошо. Но вообще в больницах, друзья, ну попробуйте, если пускают. Это очень хорошее место. Там очень хорошо люди расположены. И слушают Слово Божие. Так вот, там был особый контингент. Ну, во-первых, в основном были все из мест лишения свободы. И, ну, мы не знали, с кем мы дело имеем. Приходим в палату. Мы обычно проходили по палатам. В столовую звали людей. Гитарка у меня со мной была. Мы проводили служение. Слово пели. Так, часок-полтора. Люди вопросы задавали. Бывало, до 40 человек в эту столовую собиралось слушать Слово Божие. Приходим, какой-то дедушка. Дедушка, вам надо покаяться. Хорошо, дедушка. Слушает, улыбается. На следующий раз приходим. У дедушки... На этаже телефона нету. У дедушки в палате телефон возле его кроватки. Провод, проведенный телефон, аппарат висит. Ну, мы опять, дедушка, вам надо покаяться. А медперсонал говорит, вы знаете, кто этот дедушка? Не знаем. Это ж вор в законе за ответственность за вот эту вот местность, за наш район. Ну, ему что же надо покаяться? А он слушает, так улыбается. И там оказалась одна девушка. Ее звали Галина. Когда мы беседовали, Слово Божие, она слушала очень внимательно. Пристала входить на эти служения. А потом подошла к нам и такой вопрос задала. А можно у вас дома пожить? У нее открытая форма туберкулеза, одно легкое удалили. Она сходила за грибами в лес, ее застала непогода, и она заночевала в лесу. И резко туберкулез. Можно у вас дома пожить? У нас тогда было 4 или 5 маленьких деток. Можно, но что скажешь, нельзя, можно. И она к нам приходит жить. Потом мы узнали, она нашими зубными щетками зубы чистила, пользовалась. Вообще эти люди, ну, кто туберкулезом болеет, они очень обозленные на то, что они знают, что их жизнь сочтена, обозленные на тех, кто живет, они понимают, что им предстоит смерть, они очень иногда, ну, неадекватно себя ведут. И когда она у нас жила, с ней беседовали, вместе кушали, спала там у нас двухкомнатная квартирка была, общались, беседовала. И она через время стала нам открывать свое сердце, свои переживания. Ну, а в то время, я не знаю, как сейчас, Дальний Восток, он вообще-то был контролируемый, ну, такими сферами преступными. И у этих преступных людей, ну, была власть, были полномочия. Звонить куда-то было бесполезно в милицию. Только, ну, они своими силами наводили порядки, разбирались. И у них был офис, там вот в Комсомольске на Амуре, мы там с Пушковым на остров ездили, вы, может, слышали эту историю. И вот у них там офис, фонд милосердия называется. Вот приходит бабушка, сидят ребята, ее встречают. Говорит, что такое бабушка? Да вот зять плохо себя ведет, дерется, бьется. Бабушка, 100 рублей дашь? Дам, конечно. Хорошо, адрес записали. Приезжают на джипах с крестами, с перстнями. Несколько ребят. Зятя за пяточки к потолку повесили в ванной. На полчасика, пока не с бабушкой чаек попьют. У зятя мозги на место стали. Подобрел. Хороший стал. Всем было очень хорошо. В нашем поселке, где мы жили, был очень большой военный завод. И люди рассчитывались друг с другом противопехотными минами. Ну, кто кому задолжал под ларек пару противопехотных мин. И вот ночью спишь... Стекла зазвенели, утром там детвора сникерсы достают, там, прочие батончики ищут, что-то там. Ларек улетел куда-то, распался. И вот, ну, так, такая жизнь была, друзья. И это нам девушка рассказывает. Она говорит, я тоже состою в этой группировке. Ну, у них база своя, все. И оказывается, их база возле нашего строящегося молитвенного дома. Мы строили большой молитвенный дом. И она говорит, объясните, почему вас так уважают? Вот один говорит, на сходке один задает вопрос. А что это богомолы такой дом завели? Давайте с них дань снимать. А ответственный за поселок, фамилия Бандин была соответствующая. Он говорит, ну в общем, посадил его и сказал, больше этот вопрос не поднимай. Эти люди имеют право делать, что хотят. И нас спрашивают, почему вас так уважают? А в нашем поселке сидел какое-то время, отбывал срок Николай Ерофеевич Бойко. Ну и вообще там по Дальнему Востоку, по Хабаровскому краю, его очень знали, уважали очень. И эти люди с ним пересекались, находились вместе, уважали, уважали за богобоязненную жизнь братьям. Бывало такое, друзья, мы машину ставим в гараже, ночью идем в поселок с женой, вот идем между гаражами, ночь. Раз, нам переграждают путь, фонариком в лицо, посветили, посмотрели, ну, естественно, страшновато, разошлись, мы пошли дальше. Понятно, они не для того там, ожидали нашу Отче наш с нами прочитать. У них другие цели. Скажут, давай ключи, да, от машины и от гаража. Отдашь? Ну, неохота улыбаться до пенсии ходить, да? Отдашь. Страшное, друзья. Но Бог, Бог хранил. Так вот, почему я за этот псалом вспомнил. И вы знаете... Вот мы с ней разговаривали, и она нам стала рассказывать за этого дедушку. Она говорит, этот дедушка, он обладает очень сильными бесовскими силами. Он ее склонял ко греху, она отказывалась, и она говорит, он стал делать чудеса. Я просыпаюсь в палате от того, что на меня кто-то смотрит. На подоконнике большой филин. Сидит и на меня смотрит зелеными глазами. Но мы ее учили. Сразу именем Иисуса Христа. Пользуйся именем Иисуса Христа. Говори именем Иисуса Христа. И там другие трюки он проделывал. И вот эта девушка покаялась. Покаялась, обратилась к Богу. Дети старшие с ней беседу проводили. Тетя Галя, почему у вас накрашенные губы? Вам надо покаяться, брюки нельзя. Ну и так, с ней беседовали, беседовали. Потом братья приехали, Пивнев, Шмидт. Она с ними побеседовала, покаялась. Потом ее положили в больницу. В общем, она через короткое время умерла. И ее любимый псалом, это был «Христос, кто бы знал твое имя здесь». Когда мы спели его первый раз, ей очень понравился, и она всегда его просила. И так получилось, мы перед смертью ее незадолго проведали. Она уже была в Хабаровске в больнице, встретились, можно сказать, случайно. И она попросила, спойте этот псалом, последний раз на земле, спойте этот псалом. И мы спели этот псалом. Друзья, псалом очень глубокий. Мы-то его пропели, может, кто-то не вдумался. А последний куплет, какой серьезный куплет. «Христос, освети, как всегда ты нас в любви, чтоб не были пустыми». Чтоб не были пустыми. Друзья, сколько сегодня у нас пустоты, сколько сегодня у нас соломы всякой, которая сгорит. А видите, время меняется, условия жизни меняются. И смотрите, друзья, каждому поколению приходится решать вопросы верности Богу. Каждому поколению приходится решать военный вопрос. Вот у нас было тихо, мирно, спокойно на Украине. Кое-кто умудрялся пойти в регистрированную церковь, взять справочку с печатью, что он член церкви, принести в военкомат, получить билет. А сейчас мобилизация. Что делать? Делай. Мы в военный вопрос не вмешиваемся, да? Помните по истории? Нас история научила. Это дело каждого. Индивидуально решай. Служителя в это дело не вмешиваются. Индивидуально каждый решает. И вот, друзья, для многих уже хихоньки-хахоньки заканчиваются. Серьезно, вопросы серьезные надо решать. А завтра, понимаете, вот, а завтра, может, жизни лишишься. Мы не знаем, как пойдут обстоятельства. И, возможно, Господь нас пробуждает, друзья, отрезвляет. Потому что немножко уже мы обнаглели. У нас один брат так говорил, я окабанел. Вот так немножко мы уже обнаглели, друзья. Вот так, в жизни, сытой, довольной, веселой. На учебе все веселят. Там еще кое-куда, вы знаете, зашел, там повеселили. Везде повеселили. Желательно в молодежный лагерь, чтобы кто-то веселый приехал. На молодежное веселый. И так, чтобы вот так вот с весельем. И в Царство Небесное. Нет, друзья. Христос сказал, многими скорбями надлежит вам идти в Царство Небесное. Поэтому, пора немножко очнуться, прийти в себя, поправить свои светильники и ожидать встречи с Господом. У нас осталось 10 минут, да, друзья? До какого времени мы располагаем, молодежь? А? Я постараюсь, друзья, сильно ваше терпение не испытывать. А вы постарайтесь слушать хорошо, внимательно. Договорились? Иезекииля, пророка, книга, 22 глава, 30 стих. «Искал я у них человека, который поставил бы стену и стал предо мною в проломе за сию землю, чтобы я не погубил ее, но не нашел. Итак, и залью на них негодование мое, огнем ярости моей истреблю их, поведение их обращу им на голову, говорит Господь». Друзья, тема рассуждения, которую я хочу вам предложить, Бог ищет человека. Или можно так озаловить, нужен человек. Друзья, вы слышали такой возглас? Молодежь, нужен человек. Да, бывает к вам так, обращаются кто-то? Зачем? На благовестие, туда. Нужен человек. Или там к братьям обращаются, нужен человек на стройку, нужен человек. Это мы часто слышим. Нужен человек. Бог говорит, я искал человека. И если бы нашел, пощадил бы эту землю. Вообще, друзья, удивительно для меня, я не могу этого понять. Великий Бог, Творец неба и земли, как будто нуждается в человеке. И вообще наш Бог, Он самодостаточен. Он сотворил все. Но для работы на земле Бог ищет человека. И когда Бог находит человека, совершается дело Божие. Когда не находит человека, страдает дело Божие. Дело Царствия Божие. Ну, прочитаем первая книга Царств. Тоже тот же возглас. «И сказал филистимлянин, сегодня я посрамлю полки израильские, дайте мне человека, и мы сразимся вдвоем». И услышали Саул и все израильтяне эти слова филистимлянина, и очень испугались и ужаснулись. Смотрите, друзья, вы улавливаете, да? Бог говорит, ищу человека. И кто еще ищет человека? А, братики? Мы сейчас прочитали. Кто еще ищет человека? А? Мир, Голиаф, да? Голиаф – прообраз мира. Мир тоже говорит, дайте человека. Для чего? Для поединка. Дайте для поединка человека. А можно мы все пойдем? Не. Оптом хоть и дешевле, но не получится. Мне одного надо, Голиаф говорит. Воины не против бы, там может человек 30 на него напасть. А он просит одного. И знаете, как-то что-то пауза такая наступила, аж на 40 дней. И со штабной палатки тишина. Там сидит один, выше всех на голову, красивее, сильнее. Но что-то у него тоже как-то рвение немного. А тот разгуливает день в день. Представляете, нервотрепка какая, друзья. День в день, 40 дней, больше месяца. Ходит и дайте человека. А все ряды передние ну, так немножко вжимаются. Вот подойдет так. Шалбан даст, будет голова долго болеть. Ну, здоровый дядя, крепкий, страшный. И совершенно не хочется идти с ним беседовать, близко общаться. Друзья, требует мир, дайте человека, дайте человека. Вы знаете, у нас по стране очень сильно разгулялся Голиаф. 30-е годы, вы историю читаете, любите, молодцы. Дальше, там, 40-е, 50-е, 60-е. Гулял Голиаф, как хотел. Обещал последнего верующего по телевизору показать. Что случилось, друзья? Слава Богу, да? Мы говорим, слава Богу. Нашелся человек. Вышел мальчишка. Сумочка, камушки, посох. И посмотрел на Голиафа Божьим взглядом, как на хорошую мишень. Посмотрел на него и говорит, сейчас я с тобой, сейчас. Ты идешь на меня с мечом и копьем, а я иду на тебя во имя Господа Бога Израилева, воинство которого ты поносил. И пошел, и пошел. Он увидел, что это голова, сильно много говорит плохого. И задержалась. Ее надо снять. Он получил посланничество. Помните, что будет тому человеку, кто пойдет? Он сам не пошел. Все должно быть, ну, подпись, печать, все должно быть нормально, правильно. Когда Саул его благословил и вздохнул, что кто-то пошел, пошел Давид и снял голову. И обратилась победа, победа. Друзья, так и в нашей стране нашлись юноши, которые встали, молодые, во имя Господа, встали против Голиафа и пошли. И, братья и сестры, закончилась прогулка Голиафа, остановился Голиаф и упал, и упал. Великая свобода, великая победа, милость Божья, Бог нашел человека. Вот смотрите, друзья, еще, давайте мы так пройдемся по этой теме. Вы не против? Ну, вообще, вы что-то говорите, хоть головой машите. Я понимаю, вы, по-моему, договорились сегодня молчать все. Ну, не будет плохо, если вы поучаствуете. Друзья, смотрите, появляются персты руки человеческой, ну, пиршество у Валтасара, да? Валтасар пирует, на глазах тысячи пил вино. Такой стол неплохой, 1000 человек сидят, он там в торце стола, порозовел от вина, пьют, веселятся, персты. И написали что-то, персты исчезли, он побледнел бедняжка, весь хмель прошел у него, ножки стали, коленки биться одно, так написано, колени одно, другое, чресла ослабели. И вопрос, кто прочитает? Нужен человек, смотрите, опять человек. Нужен человек, кто прочитает написанное на стене. И смотрите, как сказано о Данииле. Есть муж, в котором дух святого Бога, в нем высокий дух, ведение, разум, способность изъяснять сны, толковать загадочное, разрешать узлы. Есть в твоем царстве муж. Братья и сестры, но этот муж не в питейном доме. Он венцо не попивает вместе с Валтасаром. Если бы он с ним попивал вино, он бы ничего не прочитал. Мне, когда я был молодой такой, как вы, мне мама такой важный принцип втолковала. Чтобы влиять на людей, надо быть подальше от людей. Тогда ты сможешь на них влиять. На учебе, на работе. Не вместе с ними, а подальше быть. Быть на дистанции. Вы знаете, друзья, я в армии этим принципом прожил 2 года. Отец, там отец меня называли, святой отец. Отец, иди чайку попьем там. Сальцо-то, я говорю, спасибо, ребята. Хотя, знаете, иногда бывает там пусто, голодно. Я говорю, не, спасибо, ребята, я не хочу. А я знал, что за это все надо рассчитываться. И видел, как там один попил чайку, второй раз попил, а потом ему говорят, а ты что, к чайку ничего? По фейсу. Надо что-то тоже вносить туда. И, друзья, подальше надо быть от этого, подальше. И вот Даниил, он там с ними не был, хотя был министром большим, он подальше был, он где-то был в своей комнате. Зовут Даниила, прочитал, истолковал. Нашелся муж, нашелся человек. Друзья, для служения нужен человек для служения. Вот смотрите, такая ситуация в Иерусалиме. Стены разрушены, храм разрушен, служения нету. Все, дьявол, враг доволен, все попрано, все уничтожено. И Бог ищет человека. А кто? Кто встанет, кто восстановит? Находится. Кто находится? Вообще, друзья, из плена пошли 3 потока. Под управлением Неемии что сделали? Помогайте мне. Восстановили стены. Дальше. Под управлением Зарававеля. Храм. Под управлением Ездры. Служение в храме. Правильно, молодцы. И вот, друзья, Неемия. А кем он работал? Знаешь, кем работал Неемия? Хорошая работа. Виночерпие у царя. Хорошая работа, друзья. Ну, теплая. Очень хорошая, теплая работа. Пленный еврей виночерпием у царя. А знаете, кто такой виночерпие, друзья? Это довереннейшее лицо царя. Царь уверен, это тот, который подает вино. И царь знает, что там он ему не коктейль какой-то подаст, от которого ему плохо станет через часок. А знает, что он подаст ему, никакого там яда он в той чаше не подаст. И доверенными людьми царь очень дорожил. И вот Неемия, доверенное лицо. Неемия услышал о запустении Иерусалима и печаль. А царь сразу раз и усмотрел. А ты что печальный? А знаете, когда человек что-то делает, вот школьные годы помню, если с дневничка, листочек или еще что-то, как-то папа меня сразу вычислял. Что-то не то в глазах, в лице. И вот царь на него смотрит: ты почему печальный? Ты не болен. Неемия помолился, испугался. Там такая работа, что можно без головы остаться. Помолился, говорит: город мой в запустении. И Бог располагает царя: иди. И Неемия пошел. И мы читаем книгу Неемии, как ему приходилось под всякими насмешками, издевательствами и так далее отстраивает стену. Слава Богу, нашелся человек, стена отстроена. Он строгий был, Неемия. Там этим торгашам говорит: еще раз в субботу придете, арестуем, все заберем. Никакой, в субботу, чтобы вас тут не было. Строго, четко, все, порядок. Приходит Зарававель, Бог находит Зарававеля, храм восстанавливает. Приходит Ездра, служение восстанавливает. Братья и сестры, как хорошо, что Бог нашел человека. Нашел человека. Еще один интересный эпизод в жизни израильского народа. Я прочитаю 105-й псалом. «Они прилепились к Ваал-Фигору и ели жертвы бездушным, и раздражали Бога делами своими, и вторглась к ним язва. И восстал Финиес, и произвел суд, и остановилась язва, и это вменилось ему в праведность, в роды и роды вовеки». Картина печальная. Израильский народ по наущению Валаама, моавитяне стали израильский народ приобщать к своим праздникам. И вы знаете, израильтянам очень понравился праздник Ваал-Фигору, праздник весенней ночи, праздник распутства и разврата страшенного. И израильскому народу понравился. Такой интересный праздник. Когда он еще будет, мы еще придем. И так им это понравилось, они прилепились, а потом уже, а что праздника ждать целый год? И они стали смешиваться с моавитянами, блудить. И один вообще нагло себя повел. Приводит в шатер, тут все общество плачет, приводит моавитянку и в шатер. И что случилось, друзья? И восстал Финиес, и произвел суд, и остановилась язва. А Бог стал поражать народ язвой, и встает Финиес, берет копье, за ними заходит, и их, как гербарий, знаете, раз, и пригвоздил. Ревность такая по Богу. Бог нашел человека, который возревновал по Богу. Знаете, друзья, вот мы живем, вроде бы свобода, а вы знаете, иногда надо встать в проломе за истину, за дело Божие. Допустим, идет учебный процесс, и говорит преподаватель: так, дети, давайте немножко отдохнем. Сейчас все свои руки положите на стол, вверх ладонью, а я пройду и посмотрю ваши линии, там, кого куда завезет. И так далее. Я вам расшифрую вашу судьбу. И все раз. И верующий человек в этой группе. Как верующий должен себя повести? Верующий должен встать и сказать: это грех. Чародейство грех. И во время учебного процесса вы не имеете права это делать. Обличить его и не допустить этого безобразия. Я так понимаю. Получает брат путевочку в санаторий. Желудочек болит, водички попить. Поехал. Ну, чего вы смеетесь? Я серьезно. Приезжает в санаторий. И там ответственная за культ массовый этот процесс. Собирает всех. Вот весь заезд в актовом зале. И говорит: вы приехали, значит, ну, уважаемые тут посетители, мужчины, женщины, вы приехали с разных мест. Забудьте, что у вас дома семьи, супруги. Расслабьтесь, отдохните, познакомьтесь здесь, найдите себе с кем время проводить, общайтесь, и, в общем, месяц тут себе. Сейчас, говорит, потушат свет, включат пару фонариков красных, вот, и такая будет, музычку включим легенькую, и будет у вас возможность. А верующий встает, говорит, не-не, свет тушить не будем. Достает Библию и читает, и говорит, уважаемые люди, я человек верующий, туда к ней поднялся на сцену, говорит, я человек верующий, я вам скажу, месяц пролетит быстро, и вы вернетесь к своим супругам, и вам надо будет в глаза посмотреть своему мужу, своей жене. И нашу программу давай рассказывать, как надо себя вести и так далее, и так далее. Вот, у меня, говорит, здесь есть Слово Божие, есть трактаты. Она сконфуженная быстренько с этой сцены, он взял инициативу в свои руки. Подходите, кого волнует вопрос спасения души, будем беседовать. Хорошо, поговорил. Свет не тушили, людям дал такой, знаете, отрезвляющий толчок. Друзья, Бог нашел человека. Бог нашел человека. И мы живем в такое время, когда, ну, не надо расслабляться, надо быть начеку. Господи, а может быть сегодня мне предстоит стоять в проломе? Может быть сегодня. Хорошо, друзья, сестры, наверное, заунывали. Все братья и братья, да? То Финиес, то Аарон, то Моисей. Кстати, надо вывести народ израильский из земли египетской. Вообще уникальная семья, в которой родился Моисей. Как маму звали Моисея, знаешь, сестричка? Сестрички, поднимите руку, скажите, как маму звали Моисея? Не позорьтесь, не Сифора, то его жена. У нас был детский лагерь, и вопрос какой-то был, а дети перепутали, один хотел быстро приз заработать, поднимает руку, да, подскакивает и говорит, жена Голиафа. Перепутал с женой Самсона, говорит, жена Голиафа. Как маму звали маму Моисея, сестры? Иохаведа, хорошо. Братья, как звали папу Моисея? Тоже хорошо. Итак, эта уникальная семья дала Израилю трех детей и всех знаменитых. Мариам, Аарон, Моисей. Друзья, представьте себе, мама Моисея вынашивала во время страшного закона. Закон был суровый, нечеловеческий. Детей, мальчиков бросать в Нил. И она Бога боится. Она знает, что Бог ей посылает ребенка. Вы думаете, раньше люди были глупее, чем мы сейчас? Они знали травку, какую попить можно, и все будет хорошо. Все они знали. А они с верой, они, друзья, серьезная вещь, они с верой принимают ребенка. Она не знала, что она под грудью носит законодателя, того лицо, которого будет сиять, кто будет с Христом беседовать на горе Преображения. И вот находит Бог человека, Моисей. И жизнь его интересно идет в три этапа, три по 40. Первые 40 лет он мудрости египетской учится. Вторые 40 лет повышение квалификации. С овечками. Он думал, его руками Бог даст свободу, освобождение. Бог учел его желание, но его поправил, подучиться отправил. И вот, друзья, использует Бог. Бог использует, находит человека, Моисей и Аарон, которые выводят израильский народ из Египта. Хорошо. Сестры, давайте теперь вы назовите сестер с нашего братства, из Библии, которыми Бог воспользовался. А? О, сестры в один голос, Есфирь. Хорошо. А в чем ее задача была? Вот смотрите, друзья, Бог, зная наперед все, что будет, Бог во дворец женой царя делает Есфирь, евреянку, евреечку. И она там себе тихонько, послушное дитя. Мардохей сказал, тихонько. И она слушает. Вообще меньше надо язычком. И по телефону, и про политику меньше. А то, если придется отвечать, немножко будет неудобно. И вот молчит себе тихонько там Есфирь. И вдруг, смотрите, разыгрывается целая трагедия. Так неожиданно, раз-раз-раз, события разворачиваются, и указ израильскому народу уничтожение. Израильскому народу уничтожение. Мардохей идет и говорит, Есфирь, вот пришло то время, для чего ты там находишься. Иди просись. Есфирь переживает, говорит, тут такие порядки. Если царь скипетр не прострет, смерть. Неважно кто, смерть. Пойду. И если погибнуть, погибну. Вот молодая, красивая девушка подписала себе смертный приговор. Я готова на смерть. Погибнуть, погибну. И пошли разворачиваться события. Она идет к царю. Ну, как мудро она все делает, сестры. Какая умница, да? Она не просто бежит к царю. Ай, нас убивают. Она так мудро приходит. Если я так по-еврейски, если я нашла благоволение в твоих очах, а дело то, что царю нравилось, со вкусом была, умница. Если я тебе нравлюсь, он, бедный, расчувствовался, что тебе, полцарства, приди на пир, приди на пир. Знает, как надо с ним поступать. На пир, делает пир. Во время пира царь, ну, покушал то, что ему нравится. Она знала, чем его покормить, чем его напоить, как, что. Подала, все там было организовано. Но наблюдает, он еще сырой. Он еще не готовый. Что тебе? Еще завтра на пир. Еще завтра на пир. Наступает завтра. А завтра интересно началось, да? Завтра началось интересно. Утречком рано Аману не спалось. Ну, не спалось, покатай Мардохея на лошадке, если не спится. Покатал Мардохея на лошадке, поводил лошадку за уздечку, там, поприговаривал и пошел на пир. И решился вопрос спасения израильского народа. Бог нашел человека. Смотрите, не только мужчин Бог использует, и сестер Бог использует. Нашлась мудрая, не только красивая, и мудрая Есфирь. Еще, друзья, назовите мне примеры сестер. Тише, братский голос слышу. Сестры, ну еще называйте, кого вы знаете из Библии? А? Кто? Елизавета. Хорошо, согласен. Какое назначение у Елизаветы? Кого она родила? Иоанна. Немаловажное задание. Она родила самого великого человека из рожденных женами. Больше не восставал, чем Иоанн Креститель. А какая была задача у Иоанна Крестителя, а, братья? А путь кто готовит? На какой технике путь готовит? Вы видели? Грейдер, бульдозер, да? Вот Иоанн Креститель был как бульдозер. Мощный бульдозер. Он и шел, и равнял путь. Всякий дол да наполнится, а холм да понизится. Там пришли такие елейные фарисеи, вот что нам делать? Покайтесь. Они исповедаться не хотели. А он их порождение ехиднины, говорит. И вот он выровнял путь Иисусу Христу. Да, это большое служение. И слава Богу, что Бог нашел Елизавету. Еще, сестры, примеры. А? Анна. Замечательный пример. Анна. Кого она родила? Самуила. Господи, дай мне ребеночка мужского пола, и я его посвящу тебе. Какая хорошая молитва, да? Дай мне, а я отдам тебе. Мы поем такой псалом. Мне хорошо в зависимости этой, да? Брать от тебя и все себе, да? И отдавать тебе. Вот это благословение. И, братья и сестры, Анна выпросила, отдала. Это тоже отдельная целая тема или беседа. Как Бог сохранил. Самая лучшая камера хранения – это Богу посвятить, друзья. Он был посвящен Богу, и Бог его сохранил среди этих нечестивых людей, Офни и Финиеса. Он был Богу посвящен. И весь Израиль от Дана до Версавия повернулся к Богу. Хорошо, еще, сестры, пару примеров можно привести. Авигея, хороший пример. Что она сделала? А? Что? Ну, что она сделала этим поступком? Она спасла не только мужа, весь свой дом. Весь свой дом. 600 человек с Давидом. Таких людей, которым терять нечего. Вы помните, кто к Давиду пришли? Назовите категории людей. Притесненные, должники, огорченные душой и вооруженные. И очень смелые. И вот представьте себе, ни много ни мало, 600 таких ребят там с ним. Когда Навал сказал, Давида обозвал беглым рабом, Давид говорит, 400 припай, одевайте оружие и пошли. И пошли. И пошли. И шли так, с намерением чистенько все сделать у Ахава, у Навала. Все вычистить. И вот идут по склонам горы, это войско, а навстречу Авигея. Тоже там ослы, снаряженные пищей, хлеба, смок, там всякие эти связки, и смок, и изюма, и все-все несут. И вот, друзья, встреча происходит. Это эти воины остановились, и два фактора видят. Какие? Красивая женщина, а второй фактор – хлебушек пахнет. Вообще, друзья, это ну, созвучие, а то сильно остановить любую армию. Увидели, вообще, ну, это страшная армия, голодные мужики, да? Тут бывает с одним страшно справиться, если он голодный. А здесь их много, не одна сотня. Бывает в семьях, как-то у нас был брак, и спрашивает ведущий, вызвал несколько сестер, сестра, как ты мужа встречаешь? Как ты мужа встречаешь? Она не постеснялась, говорит, стараюсь, только он зашел, сразу его накормить. Сразу накормить, тогда будет все хорошо. И вот, друзья, эта мудрая женщина, когда эта армия остановилась, она говорит мудрые речи. Успокаивает Давида Господом, и он успокаивается и возвращается. Друзья, очень много примеров. Еще один пример прочитаю из Второй Царств. Тоже, друзья, такое событие было в жизни Давида. Когда Давид пришел в Маханаим, то Сови и Махир и Верзилий принесли. А вы помните, что это за событие было, друзья? Давид убегает от сына своего Авесолома. Очень трудный был момент в жизни Давида. И вот приходят они в Маханаим, а эти три мужа, которых мы имена прочитали, написано, принесли постелей, блюд, глиняных сосудов, пшеницы, ячменя, муки, пшена, бобов, чечевицы, жареных зерен, и меду, и масла, и овец, и сыра коровьего принесли Давиду и людям, бывшим с ним, в пищу. Ибо говорили они: народ голоден и утомлен, и терпел жажду в пустыне. Друзья, Бог ищет человека, который умеет послужить. И вот находятся три человека, умеющие послужить, и приносят. Вы знаете, вот мы читаем этот список, да? И постели, и посуда, и самое необходимое, и даже немножко лакомства. Ну, допустим, если бы не написано было масло и сыра коровьего, ну ничего страшного, да? Но они принесли и масло, и сыра. Хотя можно и без масла. Но с маслом как-то легче все это дело проходит. Масло. И вот, знаете, насколько Бог ищет сегодня тоже таких людей. Бог ищет. Друзья, Бог, Христос говорит ученикам: пойдите и приготовьте нам вечерю. Они приготовили вечерю. И по правилам той земли, два ученика, которые готовили вечерю, должны были встретить всех и ножки помыть всем. Но царское ли дело ноги мыть? Они места делят, а тут ноги мыть. И никто ноги не помыл. А Христос увидел этот изъян, берет умывальницу, берет полотенце и идет мыть ноги. И говорит: вот я вам показал пример. Вот я вам показал пример. Друзья, мы живем вот в материальном мире. И вот этим материальным мы можем послужить друг другу. Пришли, вы знаете, так иногда, ну как-то даже неловко. Приходишь в дом, а утром, бывает, приходишь, обувь грязная, утречком сухенькая, почищенная. Да, тут живут люди, которые любят послужить, могут послужить. Знаю одну такую семью. Вот у них закон был, папа, их не папа с этого начинал. Всем гостям начищал обувь. Дети подросли, дети это ухватили. И вы знаете, девчата невзрачные в этой семье, но все повыходили замуж. И за хороших мужей, за хороших братьев повыходили. Бог благословляет, Бог воздает. Уметь послужить надо. Друзья, вот представьте такую картину. Выпал с окна Евтих. И если бы не было здесь, вот если бы кто-то другой проповедовал, но не Павел, и надо его воскресить, а воскресить некому. Сегодня есть эта нужда, друзья? Сегодня тоже есть нужда. Кто бы мог приложить сердце и душу к таким, как Евтих? А давайте прочитаем, как он выглядел, а, друзья? Да. Евтих, сидевший на окне, погрузился в глубокий сон, и, пошатнувшись, сонный, упал вниз с третьего жилья и поднят мертвым. Павел, смотрите, что делает Павел, сойдя, пал на него и, обняв его, сказал: не тревожьтесь, ибо душа его в нем. Хороший Павел, друзья, вам нравится апостол Павел? И мне нравится. Он не сказал так: принесите эту Соню у того, который выпал с окна. Принесите сюда, сейчас мы его тут будем воскрешать. Не так. Павел, написано, сойдя, он спускается. А потом что? Пал на него и обнял его. А куда Евтих упал? Матрасы там лежали, да? На мостовой. Там была дорога, пыль, камни. А он падал, друзья, ну сонный, он там технику падения не знал, когда летел туда сонный. Он упал как есть, и я думаю, что он разбился, кровь текла, был в крови, был в пыли, был в грязи. И Павел не сказал так: пожалуйста, оботрите мне его мокрыми салфеточками, я сейчас его буду обнимать. он его обнял, вот такого, как он был, в крови, в грязи, в пыли, обнял его крепко. Друзья, и сегодня, вот у нас сейчас семинар руководителей молодежи, и сегодня нужны такие люди, которые умели бы увидеть нужду брата, сестры, заметить, что-то не то, что-то происходит. Вы знаете, друзья, сейчас у молодежи иногда бывает такое ложное, глупое такое, ну, мнение. Вот, знаете, душа томится, переживает, что-то с ней плохое происходит. Ну, скажи, служителю скажи. Знают, знают, что происходит. А потом, когда отлучают, выясняется, целый круг подруг, в кавычках, знали, чем она занималась, о ее встречах, о ее походах. И все молчали. Они добро ей сделали? Да ни в коем случае. Но зато они сохранили марку надежных товарищей. Мы никому не сказали. Молодцы, в кавычках. Надо быть сторожем ближнему своему. Сторожем. Я в юности решил попробовать, ну, покурить. А сестра меня сразу разоблачила. И маме. А я к ней говорю, зачем маме сказала? Папы нету, мама будет переживать. Ну, я маму любил, я меньше. Зачем ты это сделала? Она говорит, пусть мама умрет, плача за нас, но ты будешь с Господом. Чем ты будешь в грехе, а мы будем в блаженном неведении находиться. Поэтому, друзья, надо тревогу забить. Если вы знаете, что с вашим другом плохо, с сестричкой какой-то плохо, какие-то искушения, скажите служителю, скажите, забейте тревогу. Скажите старшим, скажите взрослым, предупредите. Предупредите, не молчите. Вот, друзья, еще можно много перечислять. Много перечислять. Последний пример, это Евангелие от Иоанна, 5 глава. Вы знаете этот текст? Иисус, увидев лежащего, узнав, что он лежит уже долгое время, говорит ему, хочешь ли быть здоров? Больной отвечал ему, так, Господи, но не имею... Кого, друзья? Человека. Не имею человека. А это что, не люди вокруг? Да, это не те человеки. Там Иосиф Флавий пишет вот эту купальню в Ефезду, ужас, что там творилось. Каждый со своими родственниками. И кто туда попадал? Кто посильней, кто понаглей, кто посмелей. Только ангел пройдет, там раз сразу опустили, а он 38 лет болеет. И никому дела нету. Никому. Человека нету. Человечного человека. Друзья, сегодня мы живем в больших городах. И часто люди бывают одиноки, несчастны. Мне рассказывали, что в Америке, в больших этих городах, есть такие аппараты, куда человек заходит, бросает монету, а из этого аппарата вылазит рука железная, и его по плечу хлопает, обнимает. И в этот аппарат заходят бизнесмены, богатые люди, разведенные часто, несчастные. И они стоят, и она там какое-то время, пока там действует эта денежка, она его там обнимает, эта рука, по плечу хлопает, и он стоит, представляет себя в объятиях друга. Друзья, вот такое время мы живем. Нету, не имею человека. И Господь ищет, Господь хочет, чтобы мы стали этими людьми, стали этими человеками. Друзья, а вот тот, который и шел из Иерусалима в Иерихон, получил человека. Священника. Священник был этим человеком? А? Нет. Левит был человеком этим? Нет. А кто? Самарянин. А что он сделал? Он его нашел. Он его поднял. А что он с ранами делал? Он не ковырял его раны. А он в эти раны возлил. А что он возлил? А? А что первое он лил? елей, а потом вино. Он сначала смягчил эти раны. Друзья, сколько вокруг нас людей, и мы иногда можем эти раны, не надо их ковырять, эти раны, их надо залечить и сначала елей возлить. Это тоже отдельная тема. А потом вино. И вот он был ближним попавшемуся разбойником. Расслабленный был, друзья. Был расслабленный. И вот приходят четыре друга. Братья, сестры, какой он был счастливый. Я не знаю, как-то он умудрился, этот расслабленный, иметь друзей хороших. Вообще, юность, друзья, вот сейчас у вас время завести друзей на всю жизнь. Юность – это время, когда друзья, когда человек обзаводится друзьями. Друзья юности – это на всю жизнь друзья. А потом хорошие знакомые. Просто вот после 40 тот знакомый, тот. Но друзья настоящие, верные – это друзья юности. Я когда женился, у меня свадьба была в Хабаровске. А с Луганска ко мне друг прилетел. Оставил семью. Он сам болел астмой. Ну, может, кто-то его знает. Голуб Василий. Оставил семью больной. А у нас на Дальнем Востоке была 90% влажности. Он 3 ночи сидя спал. Сидел и этим аппаратом поддерживал свое. Прилетел ко мне на свадьбу. А когда я в Америку попал, да на другое побережье, он звонит и говорит, я за тобой на машине приеду, я тебя заберу к себе. Друзья, верные друзья, друзья юности, друзья детства, это друзья на всю жизнь. Поэтому вот пока такое время у вас, обзаведитесь хорошими друзьями. Ну, тема друзей – это отдельная тема, это так, попутно мы зацепили. Один вам скажу секрет, который меня отец научил. Друг, выбирая друга, таким критерием пользуйтесь. Друг должен быть лучше, чем я. Если он будет хуже, он меня вниз потянет. А если лучше, я буду подтягиваться. Старайтесь завести хороших друзей, лучших, чем ты. Так вот, к расслабленному приходят 4 друга и говорят, сегодня здесь, в Капернауме, Иисус Христос. И мы тебя сейчас отнесем к нему на исцеление. А расслабленный, друзья, парализован, он очень тяжелый. Вы когда-нибудь носили больных? Они такие тяжелые, страшные. Кажется, что не тех костей, а тяжеленный. И четыре друга его берут на матрас там какой-то и ко Христу. Приходят, не пройдешь. Вход забит, все забито, не пройдешь. Не беда, они были очень находчивые. Наверх прокопали кровлю, веревку нашли. Если человек захочет, он все сделает. На веревочке опускают, прямо к Иисусу Христу. Христос исцелил. И он прошел, стал здоров. Как хорошо имел друзей. Иов имел друзей хороших. Как хорошо. Не один человек нашелся, 4 человека нашлось. Мы сейчас будем молиться, друзья, Иисуса Христа. Пилат вывел перед людьми. И помните, что сказал? Се человек. Пилат был восхищен вот этим образом Христа, его поведением, его ответами. Он был, ну, его всколыхнулась душа. То еще жена записку прислала. Он был просто потрясен в этом обезображенном, истекающим кровью, в терновом венце, он увидел настоящего человека. Он говорит, все человек. Друзья, молодежь, жизнь дана один раз. Один раз. Не проспите ее, не просидите ее, не протранжирьте ее. Знаете, на пустоту, на всякие вот эти мишуру мирскую. Пройдет молодость, и такой псалом мы поем, счастлив тот, кто может, в старости глубокой вспомнить без упреков о весне далекой. В жизни всегда есть место подвигу. Можно Бога прославить, где-то на благовестие поехать. Может быть, после женитьбы первые 5 лет посвятить труду где-то для Господа. Эти 5 перерастут в 10 лет, ничего страшного. Куда-то отправиться, где-то потрудиться, друзья. Юность, это же сила Богу посвятить. Давайте помолимся, друзья. Вот попросим, Господи, помоги мне быть тем человеком. Неважно, брат или сестра, неважно, друзья. Человека Бог ищет. Искал я у них человека. В Ростове Бог тоже ищет человека. И брата, и сестру. Сколько труда, сколько нужды Бог ищет. И если ты откликнешься, Бог тебе укажет. И, друзья, я вам скажу, какая прелесть быть в руках Божьих, быть оружием Божьим, быть тем человеком, которым Бог может дело Божье делать. И прославляется Бог. Это самое лучшее назначение жизни – прославить Бога. Пусть нам в этом Господь поможет. Давайте склонимся, помолимся Господу. Аминь.